Богоявленский храм в Бердске был освящен чуть больше 2 лет назад. И несмотря на то, что построен в спальном районе, является одним из символов города, его жемчужиной. Он стал своим не только для прихожан микрорайона, но и для жителей центра. В него заходят сразу после выписки пациенты, расположенные рядом больницы. Здесь же крестят родившихся в ближайшем роддоме младенцев. В 12-й неделе по Пятидесятнице божественной литургии в Богоявленском храме возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении духовенства епархии. Прихожане впервые принимали владыку Никодима в своем храме, поэтому некоторые пришли целыми семьями с маленькими детьми. Евангельская притча воскресного дня напомнила собравшимся о главном смысле жизни человека – забыть про себя и обратить внимание на ближнего. И тогда мы услышим от Христа слова утешения и утверждения.
Что необходимо сделать для того, чтобы обрести жизнь вечную? Именно с этим вопросом подошел юноша, молодой человек, ко Господу нашему Иисусу Христу. Вопрос, который, наверное, задает каждый из нас. И Господь приводит заповеди Божии, полученные пророком Моисеем. Эти заповеди касаются практически всех сторон жизни. Не укради, не убий, не лжесвидетельствуй, чти отца твоего и мать. Юноша был человеком верующим. Я от юности своя живу по заповедям. И тогда Господь сказал ему нечто, что потрясло этого молодого человека. Аще хочешь совершен быть, иди и продашь имение твое, и дашь нищим. А юноша был богатым человеком. У него была возможность оказывать различную помощь прочим людям, ибо он не мыслил себя без своего богатства, без того уважения, почтения. Но как хорошо быть жертвователем, когда у тебя есть средства. И как трудно это сделать, когда у тебя практически нет ни одной копейки. Отказаться от своего богатства – это значит для этого юноши стать никем, ничем, потому что все уважение к нему, все почитание было за его достаток. И тогда юноша ушел, ибо не мог понести сей крест. А как мы можем понести этот крест? Но как мы можем отказаться от своего богатства – практически от того, чего у нас и нету. Очень просто. Целью своей жизни иметь не достаток, не богатство, не благоустройство, а иметь, быть со Христом. И быть готовым ради этой цели пожертвовать всем в нашей повседневной жизни. Это может быть понудить себя пожертвовать копейку, пускай даже и знаем, что человек этот нас обманывает. Небольшую, но дать ему. Помочь храму. Сказать доброе слово. пожертвовать, наверное, самое главное в своей жизни, частичку своей любви, своего сердца, не только близким людям, но и нас, окружающим. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с воскресным днем и желаю вам крепости душевных и телесных сил на многое и благое лето.
Спиридон Трифонский, святитель и чудотворец, родился в 270 году нашей эры на Кипре, в селении рядом с Трифонтом. Поэтому его и назвали Трифонский чудотворец. Известно, что родители у него были обычными крестьянами, а сам будущий святитель в детстве пас овец и коз. Поэтому на иконах его принято изображать пастушьи шапочки, сплетенные из еловых прутьев. Сейчас я вам расскажу одно из его чудес. Однажды Спиридон Трифонский змея превратил в золото, а потом обратно из этого же золота в змея. Спиридон не получил никакого образования, но он имел от природы здравый ум, светлую и добрую душу. Он не отказывал никому в помощи. За чистоту своего сердца уже здесь, на земле, Спиридон Трифонский был удостоен видеть ангелов небесных. Святой подавал больным исцеление, живущим в грехах исправление и прощение, избавлял от голода, засухи и нужды, оказывал помощь в благополучном устроении земных и имущественных дел. В нашей семье это любимый святой.
Память святого Иоанна Крестителя церковь прославляет 8 раз в году. Ему также посвящен вторник каждой недели. Великий святой жил правдой, учил правде и всем говорил правду, даже сильным мира сего, обличая их в беззакониях. За правду он был посажен в тюрьму, за правду усекнут мечом. В день усекновения главы Иоанна Предтечи митрополит Новосибирский Бердский Никодим возглавил божественную литургию в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Среди прихожан храма немало людей, находящихся на реабилитации в епархиальном центре по борьбе с различными зависимостями, а также тех, кто уже смог победить собственные страсти. По окончании божественной литургии владыка Никодим вознес молитву о страждущих и зависимых.
Святаго тому даровавый, избави падшее создание Твое от работы вражия.
Обращаясь к верующим, владыка Никодим напомнил, что среди пророков, среди людей, которые Богу служили всем сердцем, всей большой силой души, святого праведника Иоанна Предтечу Христос назвал величайшим среди рожденных на земле.
Но никто же не ставит светильник под скудом, но досветит светильник всем. Так и Иоанн Предтеча без страха обличает пороки жизни и уж тем более обличает грехи того, кто стоит во главе страны иудейской. Боится Ирод слова правды о себе. Заключает Иоанна Предтечу в темницу, но ведает, что он праведный человек, и не смеет казнить его. Но вот был день рождения Ирода. По преданию, ему тогда исполнилось 40 лет. Великий пир накрыл он, и на этом пиру винопитие, упившись вином, дает клятву, которую должен исполнить, отдать главу Иоанна Предтечи. Пьяному Гарри приказывает, отдает слово исполняет. Как много страшного и злого делают люди в пьяном угаре или поддавшись страсти наркомании. И когда он становится рабом своей страсти, все остальные только средства утоления этой страсти. Но тогда мы должны все вместе оказать помощь этому человеку. Не только церковь, а все общество должно приложить максимум усилий для того, чтобы этого человека возвратить к человеческому образу жизни. Чтобы человек, погибающий, вновь ожил в Духе Святом и, вспомнив о падении своем, сумел встать и прийти к милостивому Господу с покаянием и любовью. Аминь.
Музей сибирской старины, так еще по-другому называют Колывань, рабочий поселок, расположенный в 50 километрах от областного центра. Именно здесь почти 30 лет назад была организована первая женская обитель в Новосибирской епархии. История Александра Невского храма, на территории которого расположился женский монастырь, ведет свое начало с 70-х годов XIX века. Сразу после революции все церкви в Колывани были закрыты, кроме храма Александра Невского. Но впоследствии и ему не удалось пережить лихие времена запустения и разорения. В настоящее время в Покровском Александро-Невском монастыре трудится чуть больше 40 сестер. Они несут различные послушания в храме. В день престольного праздника храма насельницы монастыря и прихожане встречали митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, который возглавил божественную литургию. Обращаясь к верующим, владыка Никодим напомнил о личности и роли в истории государства российского святого благоверного князя Александра Невского, доброго и милостивого начальника, мудрого правителя и благочестивого христианина.
Святой благоверный князь Александр Невский, явив образ христолюбивого мужа, устроявшего жизнь свою на основах нравственности и благочестия. Да, он платил дань ханам. Платил, ибо ханам надо было только деньги, но воевал с теми, кто приходил к нам с запада, ибо они требовали нашу душу. Он являет собой рачительного хозяина, который заботится и о близких, и о тех, кто трудится на земле. О каждом человеке он проявляет свою заботу, памятуя, что о каждом даст ответ пред Богом. Он являет собой образ полководца, дипломата, усердного труженика. Но самое главное, что он показывает собой образ глубоко верующего человека, который не мыслит своей жизни без Христа и Церкви. Молитвами благоверного князя Александра Невского да помилует и спасет нас Господь.
смертем всім!
Благодарна князь Олександр, волі Бога нас!
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, в это время ваши вопросы. Вот очень интересный вопрос, кстати, относящийся вот к событию, которое сегодня случится в нашем городе. Как поклоняются мощам святых? Что происходит при этом и как это правильно делать? Перед любой святыней мы молимся прежде всего. Вот у нас буквально сегодня, вот удивительный вопрос совпал, да, прибывает в Новосибирск частица мощей Спиридона Тримифонского. Это величайшая редкость, потому что его мощи, как правило, не раздаются. Ну, в стародавние времена какими-то хитрыми путями у нас оказалась частица его мощей в Москве, в древнейшем монастыре. И вот по благословению Святейшего Патриарха прибывают они в наш город сегодня. И это не просто поставили, чтобы пришли и посмотрели на них, как в музее. Мы молимся святителю Спиридону Тримифунскому, одному из величайших святых. Он с Николаем Чудотворцем в одно время творил-то. Они даже спорили там между собой, но как-то потом пришли все-таки к единому мнению. Так что интереснейший святой. Ой, помогает многим людям во многих житейских бедах. Вот приходим и молимся. И вот с момента прибытия его мощей, так все, на протяжении всех 10 дней будет непрерывно звучать молитва. Священники будут, сменяя друг друга, совершать службы святителю Спиридону Тримифонскому, и приходя в храм, стоя в этой длинной очереди, ну, специально на много дней нам приезжают мощи, чтобы могли паломники все насытиться этой благодатью, из разных других краев даже могут к нам приехать, близлежащих. Но, тем не менее, все равно будет очередь. И вот ты стоишь, так молись, молись. Может быть, даже взять с собой акафист, например, Спиридону Тримифонскому, это в перерыве, там по габачке ходят, сам почитай. Молись святому перед мощами, которого ты пребываешь. Ну, а подходя уже к святыне, осеняемся крестным знаменем, прикладываемся, целуем поцелуй. Символ любви, уважения, который мы высказываем к тому, кого мы любим, ценим и уважаем. Вот, так что, прежде всего, это молитва перед святыней. Икона ли это, святой храм, или, в данном случае, мощи. Еще вопрос. Перед заходом в храм все крестятся по-разному. Кто единожды, кто до земли касается рукой, кто несколько раз. Пояснить, есть такой канон этого ритуала, если так можно сказать. Да, вот меня все время учили трижды кланяться с молитвой. Ну, самая простая молитва: «Господи, помилуй». Или можно так: «Боже, милостив, буди мне грешному. Без числа согреших тебе, Господи, прости меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот эти три молиточки можно произнести, трижды осеняя себя крестом. Ну, если уж со спиной у тебя все в порядке, не как вот у многих хондрозы, вот, ну, конечно, кланяемся, стараемся уж поклон, чтобы был такой глубокий, уважай, уважительный такой, да, к храму Божьему, в который ты пребываешь. Так что, да, действительно, осеняемся крестом, читаем молитву и кланяемся, поклон, символ нашего покаяния. Потом мы снова распрямляемся, знаешь, знак, что Господь помиловал нас, да, и мы с вами, многие грехи наши прощены. Вот еще вопрос. Если читать Богородичное правило, 150 раз Богородицы в радусе, то будешь ею спасен обязательно. Так ли это? Ой, беда. Вот это, конечно, имеет отношение, скорее всего, к суеверию такое мнение. Что-то такое нужно сделать, и все. И можно уже ни о чем не заботиться. Вот в Евангелии есть такой интересный образ, когда притча такая, говорит Господь, вот Человек собрал большой урожай в поле и сказал: «Ох ты, да я построю житницы, да положу туда. Многие годы могу вообще не сеять, не пахать, вообще не ходить это поле, не надрываться. На многие годы запасено у меня добра, можно ничего уже делать, безумный, говорит Господь. Неужели ты собрал весь урожай, неужели ты всю благодать собрал, какую только возможно?» Что? Ну, прочитал 150 раз Богородичное правило. Ну, и дальше-то что? И можно оставить благие дела, можно перестать здороваться с окружающими, делать им добрые дела, заботиться о воспитании детей, о покаянии, о исправлении собственных греховных страстей, наклонностей. Можно перестать любить и уважать людей. Можно перестать приносить милостыню людям, приходить и работать на благо церкви. Ну, что же вы так спрашиваете-то меня, родные мои? Ну, прямо обидно, честно говоря. Ну, что же мы хотим? Ищем все время каких-то легких путей. Мгновенных. Выпил таблетку от всех болезней. Не бывает такого. Бывает, поболеть придется. Сколько бы таблетку-то не выпил, может, до самых кончины своей. Вся жизнь человека должна быть наполнена молитвой. Ну, что же вы меня спрашиваете? Господь Евангелие говорит, непрестанно молитесь. А вот я прочитал 150 раз Богородицу Рацию, и больше могу не молиться, что ли? Ну, Господь-то другого от нас требует. Непрерывной связи с Ним. Видели, как маленькие дети вот что-то вот раз потерялись где-то от родителей, убежали, балуются, оглянулись, кругом масса чужие дяди и тети, они улыбаются, а ребенок плачет: «Мамочка, папочка, потерял связь с мамочкой, с папочкой». Потом его нашли, он забрался, обнял папочку, мамочку, плачет, радуется. Наконец вернулся я к своим родным и близким. Мы когда будем испытывать такую же потребность непрерывного богообщения? Ну, мы дети Божьи, что ж мы? Прочитал 150 раз, и все, и больше ничего не надо. Нет, родные мои, молитесь. А это правило предложено как раз для того, чтобы была непрерывная молитва. Встали утром, прочитали молитвенное правило, пошли на работу, на службу. А по дороге не надписи рекламные читаем, а молимся. Иисусову молитву, Богородичную. Вечером снова молимся, перед едой, после еды, перед началом всякого дела. Благодарим Бога за совершенное дело. Помощь, оказанную нам. Так непрерывная молитва будет у нас постоянная. Так что давайте-ка молитесь, и тогда будете спасены. Еще вопрос. Ну, сентябрь. Можно ли на зиму оставлять иконы на даче? Его забирать надо, что ли? И все. Ну, как так, родные? Где бы мы ни пребывали с вами, мы должны вот оставлять знаки своего присутствия. Ну, приедем на дачу, там помолиться будет возможность. А то увезем, потом забудем привезти. Ой, забыл икону. А, и пустота. Телевизор на даче будет стоять. А иконы нет. Пустота духовная. Что вы смущаетесь? Почему нельзя оставлять икону на даче? Что мы, когда уходим из храма, мы что, иконы уносим? Что? Ну, закончилась служба, да, закрыли храм до следующих выходных, и надо иконы все выносить. Я не понимаю вопрос, честно говоря. Почему нужно их выносить? Для чего? Не смущайтесь. Имейте и дома, и на даче, и в сердце своем образ Божий. Давайте обратимся к чтению евангельскому предлагательному церкви. Сегодня 21 глава Евангелия от Матфея, избранные строки. И здесь очень интересная, интереснейшая притча рассказывает нам Господь. Это конец уже Евангелия от Матфея. Это событие происходило уже на Страстной Седмице. Господь, которого окружали разные люди. И вот в данном случае собрались книжники, фарисеи, старейшины. Именно они пытались уловить его в слове, чтобы потом осудить неправедно. И вот именно им, вот этим людям, старейшинам, властителям душ и телес еврейского народа, Господь обращает сию притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню, отдал виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал к ним своего сына, говоря: ну, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. И, схватив, увели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделать он с этими виноградарями? Говорят ему: злодеев предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды времена свои. Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла, это от Господа, и есть диво в очах ваших? Господь часто говорил притчами, чтобы вот в житейских каких-то образах увидеть какие-то тайны духовные в том числе. Вот в данном случае, ну, представляем себе, да, действительно, человек посадил виноградник. Всю инфраструктуру создал и передал ее в аренду, сдал виноградарям. Естественно, что когда настало время собирания плодов, он послал взять часть урожая в виде арендной платы своих слуг. А виноградарь говорит, еще чего, делиться тут, ты тут иди сюда. Выгнали, побили, а некоторых и убили. Так и Господь наш, который создал этот мир, он имеет право от нас ожидать плодов. Покаяние. Господь у людей спрашивает, родные мои, вы живете на земле, которую я создал, пользуйтесь всем, что я вам дал. Ну, хоть часть-то можете мне уделить в виде милостыни нуждающимся, в виде покаянных слов, слез, раскаяния какого-то, ну, что-то вот. Нам не до этого, нам надо стяжать плоды земные. И изгоняют пророков Божьих. Людей, которые пытаются как-то усовестить людей, изгоняют, убивают, некоторых убивают даже. И вот тогда Бог Отец посылает Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, на землю, чтобы Он, явившись перед ними, хоть они, может, Его устыдятся, какое там, выведя вон из града Иерусалима, Христа убивают. И Господь спрашивает, а вот что сделает хозяин виноградника, когда придет со своими слугами, с воинством, с виноградарями, и старейшин иудейский говорит, он злодеев предаст злую смерть, а виноградник отдаст другим. Так и отдана другим народам тайна спасения. И Церковь Христова спасена сегодня ну, почти по всей земле, за редчайшим исключением, не слышали Слова Божьего. Другим отдано, нам, с вами в том числе. Мы Богу плоды покаяния приносим? Или только будем вспоминать этих древних иудеев, которых Христа распяли? А мы сегодня грехами своими, мы не узурпировали ли ту благодать, данную нам Богом? Мы о нем не забываем? Не случится ли так, что случится с нами то же самое злодейство, которое случилось тогда, много тысяч лет назад? Так что будьте верны Богу. Не забывайте приносить Ему плоды во времена свои. Плоды покаяния, милосердия, добрых дел. Помоги, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.